Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Мы сегодня возвращаемся к исторической теме, которая воплощается на улицах наших городов в памятники. Памятники историческим персонажам, литературным персонажам, памятники архитектуры. Тема, которая, мне кажется, весьма неоднозначно воспринимается, по крайней мере, в современном российском обществе. Кроме того, эта тема по-разному воплощается на улицах иностранных городов, в различных городах мира. Отношение к памятникам и законодательство о памятниках бывает самое-самое различное. И на эту тему мы пригласили поговорить ведущего научного сотрудника НИИ теории и истории искусства Юрия Петровича Маркина. Юрий Петрович, добрый день.
Добрый день.
Этот НИИ существует при Российской академии художеств. И вот, прежде чем мы начнем, я сразу вас всех попрошу вспомнить, какие памятники вы знаете в своем городе, какие памятники вы хотели бы демонтировать, а какие памятники вы хотели бы водрузить. Тема имеет некую политическую составляющую, но вот с научным сотрудником Юрием Петровичем Маркиным мы поговорим и на тему эстетики. Вообще пытаемся понять, а нужны ли памятники у нас в городах и почему сейчас происходят такие социальные битвы вокруг тех или иных памятников, доходит даже до того, что какие-то памятники взрывают. Какие-то памятники убирают и предлагают их снова восстановить. Вообще феномен это очень такой забавный, поэтому, Юрий Петрович, начнем все-таки с того, в каком состоянии сейчас Москва с точки зрения столицы, с точки зрения города, который должен аккумулировать и сохранять и исторические тенденции, и должен показывать, возможно, направление развития страны в целом. Как ситуация с памятниками в Москве?
Ситуация не совсем понятная для меня, потому что я давно приглядываюсь к тому, что делается у нас в этом отношении, и до сих пор не могу разобраться, какова же тенденция как таковая с новыми памятниками, и да и со старыми тоже. Дело в том, что старые памятники потихонечку исчезают. Сошлюсь для примера на то, что теперь перед Белорусским вокзалом на крохотной площади Горького уже вы не найдете памятника Горького. Прекрасного памятника, сделанного крупнейшим советским скульптором Иваном Шадром в 40-е годы, его там уже нет. Этот случай не единичный. Но, с другой стороны, памятников очень много появляется, новых. И вот тенденция их появления и составляет для меня вот эту загадку. Налицо, на мой взгляд, некоторые утраты чувства исторического чутья в отборе сюжетов памятника, в отборе исторических имен, которым надо посвящать эти памятники. И так далее. Все это очень важные вопросы, и они требуют хоть какого-то обсуждения. Давно это назрело. Памятник в городе – это историческая традиция. Ей уже несколько тысяч лет. Сошлюсь на то, что, скажем, во времена фараонов египетских, фараон при жизни уже мог получить свое изображение 6-8-метровой высоты в одном из храмов, посвященных ему. Причем это был настоящий портретный памятник в нынешнем нашем понимании, потому что он сохранял сходство с лицом фараона, самое очевидное. В то же время фараон получал усыпальницу в виде огромной пирамиды. И этот мемориальный уже памятник называется. И он тоже потом будет иметь богатую традицию в течение последующих тысячелетий вплоть до нашего времени. Так что жанр этот очень древний, и он обязателен для каждого крупного города, особенно для столичных городов. Но он в разных государствах притворяется, воплощается довольно с различных позиций.
А зачем памятники вообще? Зачем памятники ставят, если это не памятник на могиле или усыпальнице?
Тут надо понимать два, так сказать, термина в этом смысле. Термин «монумент» как памятник с преобладающей архитектурной основой очень крупного размера, который вступает в связь не только с непосредственным окружением, а скорее с окружением отдаленным. Его видно издалека. Пример самый известный вам Эйфелева башня в Париже, например. Колонны, обелиски, пирамиды те же, они тоже появляются в городах. отдельных, крупных. Вот. Это все подходит под понятие монумент. Монумент создается очень редко, гораздо реже, чем памятник, потому что он должен закрепить некую давно назревшую идею в государстве. Именно идею государственного масштаба. Или связанную с каким-то важным историческим событием недавнего прошлого. Или просто, так сказать, как триумфальный монумент, который фиксирует достижения определенной той или иной нации, того или иного народа и государства в преодолении каких-то своих очередных этапов развития.
Юрий Петрович, ну, сама идея памятника, я так понимаю, она все-таки в основном имеет политическую основу.
Да, монументы, вот это прежде всего, да. В отличие от монумента, памятник как таковой чаще всего все-таки он адресуется историческому лицу. И здесь как раз тоже очень важно иметь какие-то ориентиры, потому что, во-первых, нужен соответствующий масштаб этой личности, представлять себе как значимый. И уже тогда, значит, производить какой-то выбор из того, что наиболее актуально будет для...
Ну, выбор-то делают политики. В первую очередь, политики действующие, после того, как они уходят, после того, как происходит смена режима во многих странах европейских, в нашей стране, как только меняется режим, сразу памятники начинают сносить. Будь то Саддам Хусейн в Ираке или любые из политических деятелей 20 века, Германия, Италия, Советский Союз.
Вы совершенно правы. Так было даже в самых... не только на Востоке, где такие процессы чаще случаются, но и в одном из самых цивилизованных городов, в Париже, например, где знаменитую Вандомскую колонну со статуей Наполеона наверху дважды, значит, валили на землю. Ну, во-первых, когда пришли бурбоны после свержения Наполеона, потом ее все-таки восстановили, когда обстановка стала уже более спокойной во Франции. Но в 1871 году ее свалили второй раз коммунары. Причем тут главным инициатором был художник Густав Курбе. Вот. Но потом, значит, после подавления Парижской коммуны, Вандомскую колонну опять восстановили, а бедному Курбе пришлось даже за свой счет оплачивать стоимость вот этой работы.
Так вот в этом
разрезе... политика здесь всегда это очень...
И политика, и похоже на социальную психологию. Люди, цивилизованные люди, 19 век, Франция. Да? Да. Казалось бы, один из лидеров цивилизационного процесса на протяжении последних нескольких сот лет. Да?
Ну, это опять упирается именно в катаклизмы. Ведь каждая нация переживает свои сложные периоды. Поэтому тут все, так сказать, строго причинно и обоснованно. Но, с другой стороны, в традициях европейских столичных городов очень бережные отношения к установленным памятникам. Они редко, когда все-таки исчезают окончательно. Даже деятель той же парижской истории, ну, например, Гамбетта, его памятник весьма несуразный, стоит до сих пор в Люксембургском саду, хотя, так сказать, с его правлением связано немало, конечно, негативных периодов французской истории. То есть тут политика все-таки не мешает парижанам понимать, что эпизод истории по мере отдаления его времени превращается уже из эпизода в очень важный какой-то кусок истории. И памятник об этом историческом времени обязательно все-таки сохраняется. В этом смысле больше всего строга столица Чехии, Прага. Я был там довольно долго однажды, и мне так и не удалось найти памятника в нашем обычном понимании. То есть человеку типичной городской одежде и с какими-то приметами хотя бы конца 19 века. Нет, все памятники гораздо более ранние. Это правители Чехии, король Вацлав и более старые, значит, короли, еще времен Рымысловичей, рядом с собором знаменитым пражским. Ну и там вообще мало памятников. Вот в отношении вот этой разборки сошлись еще на случай с памятником Жанны д'Арк в Париже. Ей поставили впервые памятник через 500 лет после того, как состоялся этот печальный эпизод с ее гибелью. Вот какова, так сказать, цена отбора и цена выбора исторического памятника в столице Франции. То же самое и в Англии, как я представляю себе, хотя в Лондоне я не был, но так по общему представлению думаю, что там то же самое практически.
В поисках смысла.
У нас в гостях Юрий Петрович Маркин, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института теории и истории искусства Российской академии художеств. Любопытная тема с памятниками литературным героям в Москве и других городах России. Может быть, стоит подумать о том, чтобы не ставить памятники историческим персонажам или политическим деятелям, а оставить нейтральные памятники героям тех самых литературных произведений, которые изучаются в школе.
Да, конечно. Это семена из Золотого фонда нашей культуры исторической. И тут, слава богу, памятников достаточно много, начиная с Андрея Рублева, ну и с Юрия Долгорукова, естественно. Вот. Но дело в том, что у нас чаще всего это приобретало последние полвека именно вот такой школьный совершенно подход к отбору имен и к осуществлению этих соответствующих памятников. То есть чаще всего население должно было как бы проходить очередные этапы ликбеза, то есть ликвидации безграмотности. Поэтому у нас были сплошные десятилетия, когда ставили памятники историческим героям не только русским. Ленинский план монументальной пропаганды 18-19 годов, правда, он продлился несколько больше, до 25-го примерно года, предполагал как раз установку более 100 памятников вот великим революционерам и историческим деятельным героям этого времени. Но там были действительно великие имена, потому что речь шла о Д'Антоне, Робеспьере, речь шла о том же Андрее Рублеве, Бакунине и так далее. Поэтому памятники осуществлялись в очень успешном порядке. И за 2 года удалось около 50 их возвести. Но, правда, именно потому, что это было очень быстро, качество оставляло желать лучшего. Но все-таки были очень хорошие памятники. В том числе вот этот памятник первой советской конституции на нынешней Советской площади, на месте которой сейчас стоит памятник Юрию Долгорукому. В дальнейшем же потом были эпохи, когда опять как бы по школьным учебникам и по нашей идеологии следовало иллюстрировать на улицах Москвы тему дружбы народов, тему Коминтерна. И тут были целые такие парки, где сосредотачивались памятники великим поэтам или историческим деятелям давнего и нашего времени. Я только напомню вот этот парк близ речного порта в Химках, где около 10-х до сих пор стоит. Вот. Ну и так далее. Типа памятники Хо Ши Мину, например, на площади Хо Ши Мина в Москве. Есть памятник Индире Ганди и так далее. Вот некоторые из них начинают тихонько исчезать, но тем не менее тенденция имеет опять какие-то спирали возврата. Например, сейчас опять утверждается многонациональные памятники на территории Москвы, видимо, по просьбе диаспор московских. Недавно Дума утвердила проект памятника, разрешила постановку памятника поэту Габдулле Тукаеву татарскому, в первом татарском переулке. Я, естественно, не имею ничего против имен, которые я называю. Я просто хочу сказать, что в этом смысле существуют какие-то вот волны, какие-то политические авангажированные периоды, которые приводят к каким-то, вот, на первый взгляд, не совсем мотивированным выборам, и которые не зиждутся на действительной связи того или иного лица с городом Москвой, например, или с тем же Петербургом. Что касается имен литераторов, то у нас до сих пор нет памятника Мирхольда, Платонова, Пастернаку, Цветаевой. Не уверен, что появился за последние десятилетия памятник Ахматовой в Петербурге. Зато у нас по какому-то совершенно непонятному стихийному побуждению делаются попытки возвести памятники, посвященные персонажам из кинофильмов. Вот. С другой стороны, памятник Булгакову оказался нереализованным, потому что в этом сказывается еще другая болезнь московской монументальной скульптуры – это отсутствие реальных конкурсов. Потому что, как правило, в самом центре Москвы трудятся 2, 3, 4 от силы самых известных архитекторов и скульпторов. Чего стоила, например, история с злополучным примусом на Патриарших прудах. Конкурс был, он проходил строго, засекреченно, по каким-то девизам. Но, как обычно водится в таких случаях, первую премию получил главный архитектор Москвы и вот один из самых главных, так сказать, наших поставщиков памятники, который трудится именно в центре Москвы. Вот вам история с конкурсными делами в настоящее время. вообще инициатива вот эта вот, она уже приобретает, опять же, подхватывается массами. И вы можете на одной из улочек Марфина увидеть самостийные уже памятники, которые сами жильцы начинают ставить, приспосабливая опять эпизоды из каких-то кинофильмов. Я сошлюсь в случаях с Мариной Рощей, в случае с таким вот самодельным памятником, сделанным все-таки достаточно профессионально, где воспроизводится сцена Коровьего и Кота из «Мастера Маргариты». Там узнается актер Абдулов, Александр Абдулов, который как раз вот в этой сцене присутствует. Ну и так далее. То есть опять получается некое, как бы, ну, не хотелось бы это слово употреблять, но все же некое вакханалия, никак не поддающееся анализу. То есть анализ у меня получается для себя лично такой. Сейчас время по-прежнему достаточно кризисное все-таки в России. И столица сказывается больше всего. И вот острые социальные проблемы, да и политические тоже, они заставляют руководителей мэрии и мэров как таковых охотно идти навстречу желаниям трудящихся вот в их вот таких вот инициативах снизу. То есть ставят такие памятники охотно, хотя до сих пор у нас нет, как вы знаете, главных памятников, над которыми, опять же, нация пыталась трудиться коллективно. Я имею в виду просто памятник жертвам сталинизма, конкурс на который проходил, как вы помните, в 89 году с участием всего населения нашей страны, как вы помните. Тогда из сотен тысяч предложений было отобрано более 2000 проектов, которые долго показывались в манеже. Вот тогда эта инициатива не получила элементарного, так сказать, ободряющего руководства, что ли, сверху. И в результате так памятник этот и не состоялся у нас.
Неизвестная планета.
Юрий Петрович, вопрос. На ваш взгляд, в Москве памятников много, мало, чрезмерно?
Мои сведения могут быть приблизительными, потому что, как ни странно, называются разные цифры. В диапазоне примерно от 600 до 1000. Интуитивно я чувствую, что около 800 остается до сих пор. Но просто проблема в том, что вот эта вот текучесть с исчезновением каких-то и с появлением почти бесконтрольным по всей Москве, она вот эта вот ситуация и не дает точного представления о количестве памятников.
Нет, вот по ощущениям, именно интуитивно, когда вы гуляете по Москве, их все-таки много?
Чрезвычайно много. Чрезвычайно много. Я просто...
Это хорошо или плохо?
Я думаю, что плохо, потому что это именно вот этот количественный фактор говорит о том, что у нас нет тщательного отбора. У нас нет, так сказать, единого государственного внимания к каким-то вехам истории и к избирательным фигурантам этой истории разных времен. Вот у нас нет в этом смысле общей национальной идеи какой-то, раз у нас нет до сих пор монументов. Ведь за последние 20-30 лет я, кроме Петра Первого, ну и, может быть, вот памятника космоса ВДНХ, не могу насчитать ничего более-менее примечательного.
Ну, скажем, если говорить о конкретных памятниках, Петр Первый, работа Церетели.
Церетели, да.
Это хорошо или плохо?
Вы знаете, я уже не вдаюсь в оценки художественного качества. Для меня этот памятник примечателен, хотя бы тем, что это не просто истукан, а это конструкция. Она введена в панораму города, то есть она в формальной связи существует. Она, так сказать, по размерам как бы входит в синтез не только вот близ лежащего района парка культуры, но она достаточно эффектно смотрится на фоне Москвы-реки, неба, облаков и так далее. То есть здесь некие классические законы синтеза соблюдены. Вот, то есть это для меня это инженерная конструкция, которая интересна.
А вот огромный памятник на Калужской площади Ленину.
Ленину. Знаете, вот тут я, к сожалению...
Нет, с точки зрения верхопозитивной идеологии, с точки зрения искусства...
Нет, я просто хотел упомянуть эпизод участия в решении судьбы этого памятника. Однажды меня пригласили в отдел культуры при мэрии, это было где-то лет 7 тому назад, когда как раз вот шла вот эта волна сбрасывания памятников после падения СССР. Вот, и сказали, что делать с памятником Ленина, скульптор Первый. Я сказал, как что, восставить его? Только потому, что рядом уже появилась очень такая типичная для его, как декорация, архитектура. и что все это связывается с представлением некого такого милицейского классицизма, и что я буду охотно водить сюда своих студентов или школьников, или своих детей и внуков, чтобы показывать, что такое был СССР вот на примере вот этого кусочка Москвы. Как ни странно, этот аргумент подействовал на членов комиссии. Не знаю, поэтому уж оставили, или он настолько громоздкий, что никак невозможно было с ним что-то сделать, но тем не менее он остался. Для меня это опять кусок истории, очень такой поучительный.
Так если бы мы, скажем, если говорить о России, если бы на протяжении последних, уже будем говорить, почти 100 лет, не убирали бы памятник, то мы имели бы такой многослойный пирог из памятников, который позволил бы, если не историю, то представление власть придержащих о том, какую историю надо помнить, мы бы имели.
Да, мы скоро погребем себя под грудой совершенно нестыкуемых каких-то вот кусков истории, связанных с совершенно взаимоисключающими друг друга памятников. И не говоря уж о том, что мы отстали на 100 лет в представлении о том, какой должна быть форма современного памятника. У нас это все настолько анахронично, что у меня вот родилась идея предложить вообще не ставить или исключительно редко ставить памятники в Москве, а весь свой пыл, так сказать, соответствующий в смысле монументов и памятников, вывести за пределы Москвы, вдоль, так сказать, кольцевой дороги. Я имею в виду вот эти вот развязки, да, развилки, которых существует множество, около 18, по-моему, по кольцевой дороге. И, по крайней мере, выбрав из них наиболее, так сказать, симметрично друг против друга стоящие, ну, скажем, число 12 из них, можно превратить в великолепные монументы именно, которые могли бы и быть выдержаны в единой какой-то унифицированной форме, то есть быть сугубо высотными, конструктивными, из железобетона. Вот. И в то же время они могут исполнять функцию как бы въездных врат со всех концов света в Москву. То есть тут мотив центричная Москва, во-первых, город, который развивался всегда по круговой системе, центральная вот эта вот пока единственная освоенная, значит, кольцевая дорога, и вот она делится на 12 вот таких вот площадок, которые, собственно, готовы, на которых можно возвести вот такие ворота и в то же время монументы, если их дополнять в синтезе со скульптурами. Каков их сюжет, я затрудняюсь сейчас сказать, только очень бы постарался удержать всех, кто одобрил эту идею, от идеи исторических каких-то памятников или от памятников, которые бы иллюстрировали идею дружбы народов. Сейчас неспокойное время, и здесь могут быть какие-то непредвиденные накладки. А сами эти ворота, это, по сути дела, такая и гостеприимная, как бы, функция у них имеется в виду, и в то же время защитная. То есть понятие врат, ворот чрезвычайно многослойно. Их можно решать и фигуративным каким-то способом. Даже, может быть, в виде своеобразных знаков зодиака. Очень интересных. Пусть Москва будет достаточно честолюбивым городом хотя бы в этом отношении. Ни одна столица мира не имеет такого кольцевого окружения с вами. Там ее можно, так сказать, очень хорошо притворить.
Здесь все по-другому.
Ну, в гостях был Юрий Петрович Маркин, ведущий научный сотрудник НИИ теории истории искусства Российской академии художеств. Если, друзья, если у вас есть какие-то мысли по поводу того, какие памятники нам нужны, какие памятники нам не нужны, и что нам вообще делать с этим направлением социальной психологии и политологии, я бы сказал, то наш адрес для вас 125040 Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», наш сайт в интернете neplaneta.ru. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.
первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать на неизвестную планету. Здесь все по-другому.